Я вас категорически приветствую. Продолжаем цикл вечернего излучателя о городах-героях. Сегодня зайдем со стороны крайнего севера. Город и порт Мурманск основал в годы Первой мировой последний император Российской империи Николай II. Новый город назвали Романов на Мурмане. Уже в 1916 году людям, стоявшим у руля, было ясно, что стране нужен незамерзающий порт на крайнем севере, ибо случись большая война, доставки грузов из Европы по Балтийскому морю будут невозможны. Стране остро необходим запасной маршрут для общения с Европой. Когда грянула Первая мировая, все это обострилось многократно, ибо ничего толком тогда не сделали. Грузы из Британии везли морем в Канаду, через всю Канаду на запад – поездами, из Канады до России – морем, из Владивостока в европейскую часть России – опять поездами. Ну и большевики четко осознавали, что все это надо решительно менять. Советскому Союзу нужен был порт, транзит через который не зависел от соседей. В Балтийском море с соседями все плохо было и тогда, плохо и сейчас. В Черном море ничуть не лучше. Ну а в Мурманске, наоборот, все было хорошо. Однако 85 лет назад, перед началом Великой Отечественной войны, город только-только начинал как следует развиваться. И вроде бы ничего там на севере нет, только сопки да скалы, но немцы очень сильно хотели захватить Мурманск в самом начале войны. Ну а Кольский полуостров только на первый взгляд кажется землей бедной. На самом деле он богато одарен природой. Это настоящая кладовая полезных ископаемых. Одно из богатств Кольского полуострова, которое и привлекало нацистов – никелевая руда, необходимая для производства танковой брони и нержавеющей стали. К Мурманску. Еще при императоре была проложена железная дорога, соединяющая полуостров с большой землей. Дорога эта – главная транспортная артерия севера. Немцы хотели захватить порт и перерезать железную дорогу, ну а потом уже дойти и до Архангельска. Еще до нападения на СССР нацистская Германия захватила Норвегию. Немцы тут же превратили Норвегию в крупную военно-морскую и воздушную базу. С территории Норвегии немцы контролировали Северную Атлантику, где безжалостно топили американские и британские корабли. Кроме того, захват Норвегии обеспечивал вывоз стратегического сырья – шведской железной руды и финского никеля, вывоз с севера Европы и транзит немецких войск к границе. И позже к линии фронта, к границе с СССР, через территорию нейтральной Швеции и союзной для нацистов Финляндии. Германия установила в Норвегии оккупационный режим. Всех политически неугодных преследовали немецкие спецслужбы и карательные органы. Пойманных загоняли в концентрационные лагеря. В концлагерях людей содержали в тяжелейших условиях. Использовали в качестве рабской рабочей силы. Поэтому после захвата Норвегии нацистами многие норвежцы из страны бежали. Часть норвежских патриотов, ну, в основном коммунисты, бежали в Советский Союз. Некоторые из них примкнули к разведывательным подразделениям Северного флота и НКВД и сражались с нацистами на нашей стороне. А вот Финляндия в надежде отомстить за проигранную советско-финляндскую войну 39-40-х годов тут же присоединилась к нацистам. Финские нацисты планировали захватить Карелию и Кольский полуостров. Именно в финской Лапландии и в финском Петсама изготовилась для удара на Мурманск армия Норвегия. С первых же дней Великой Отечественной немцы начали бомбить город Мурманск и стратегические объекты Кольского полуострова. Через неделю после начала войны немецкая группировка пошла в наступление на Мурманск. Южнее, в Карелии, пошли в наступление финские войска. Здесь У северной границы СССР гитлеровцев встретила наша 14-я армия под командованием генерал-лейтенанта Валерьяна Александровича Фролова. 14-ю армию поддерживали Северный флот и немногочисленная авиация. К началу войны Северный флот не успел развернуть все свои силы. В составе флота было всего 5 эскадренных миноносцев, 20 подводных лодок, ну и малые боевые корабли. Крупных боевых кораблей не было вообще. Сухопутных войск для прикрытия широкого участка границы от полуострова Рыбачий до Кандалакши тоже было недостаточно. Военно-воздушные силы насчитывали менее сотни самолетов, причем устаревших типов. Артиллерийские батареи и укрепления на полуострове Рыбачьем еще только возводились. Однако командование 14-й армии Северного флота сделали все возможное, чтобы противник не застал наши войска врасплох. 28 и 29 июня 1941 года немцы пошли в наступление. Нацисты рвались к Мурманску и городу Полярному, где в то время располагался штаб нашего Северного флота. Из-за 4-кратного численного превосходства и перевеса в артиллерии и авиации немцам удалось потеснить 14-ю стрелковую дивизию. Цепляясь за каждый камень, 14-я стрелковая отходила к Мурманску. 30 июня оставшиеся в живых командиры дивизии и прибывшие подкрепления сумели остановить отступление на реке Западная Лица. В течение всего июля наши успешно отбивали все попытки противника форсировать реку. Здесь, в долине небольшого ручья близ Западной Лицы, летом 1941-го развернулись ожесточенные бои. 14-я стрелковая дивизия билась отчаянно, несла тяжелые потери, но немцев было слишком много. Тем не менее, на отдельных участках фронта фашистам так и не удалось перейти границу. Стойко бились воины-пограничники на финской границе в районе поселка Рестикент. Боевые действия здесь начались 27 июня 1941 года. В июле и августе 1941-го наш погранотряд вел бои против финнов, вынудил их остановиться, а потом отогнал за линию границы. Командование Северного флота видело, что для организации прочной обороны на суше войск не хватает. Для помощи сухопутным войскам Северный флот в спешном порядке сформировал несколько отрядов морской пехоты. Моряки немедленно высадили десант на левом фланге наступающих немецких войск и отвлекли противника на себя. В ходе тех первых десантов лета 1941 года бессмертный подвиг совершил морской пехотинец Василий Павлович Кисляков. Его отделение, это примерно 10 человек, заняло тактически важную высоту. После артиллерийской подготовки превосходящие силы немцев пошли в атаку. Несколько раз Кисляков и его товарищи сбрасывали немцев с высоты. С каждой атакой наши потери росли. Когда все товарищи были ранены или убиты, Кисляков приказал раненым уходить и остался оборонять высоту в одиночку. Он поставил себе задачу невыполнимую – не погибнуть героям, а удержать высоту до подхода подкреплений. Целый час отважный боец отбивал атаки немцев. Патроны были на исходе, вражеские пули уже продырявили плащ-палатку, гранатную сумку, противогаз. В последний момент, когда Кисляков бросился на немцев с гранатой в руке, подоспело подкрепление. Высота осталась в наших руках. А Василий Кисляков по праву стал первым героем Советского Союза на Северном флоте. 2 августа 1941 года подвиг Кислякова повторил краснофлотец Иван Михайлович Сивко. В течение часа он один в одиночку держал высоту, а когда закончились патроны, не желая сдаваться в плен, подорвал себя последней гранатой. Краснофлотец Сивко был награжден званием Героя Советского Союза посмертно. В сентябре 1941-го немцы подтянули резервы и начали второе крупное наступление на Мурманск в районе Западной Лицы. Смертный бой приняла 6-я героическая комсомольская батарея, так назовут ее потом. Артиллеристы под командованием лейтенанта Григория Филимоновича Лысенко бились с врагом с 7 сентября, а 14-го оказались в окружении противника. В последнем бою погибли все, включая командира. Благодаря прибывшему подкреплению полярной дивизии, сформированной из ополченцев Мурманска, гитлеровцев остановили, а потом отбросили назад. После чего фронт на севере стабилизировался на целых 3 года войны. Часть гитлеровских войск пыталась прорваться по направлению к Кандалакше, старинному русскому поселку в южной части Кольского полуострова. Но и здесь, в ходе ожесточенных боев в июле-начале августа 1941 года, они продвинулись всего на несколько десятков километров. К осени 1941 года немецкому командованию стало очевидно, что планы молниеносного захвата Заполярья сорваны. Нацисты не смогли выйти ни к железной дороге, ни к Мурманску, ни к базе Северного флота городу Полярному. Но если на суше в крупных операциях наступила пауза, то на море всю войну активно действовал наш Северный флот. В боевых действиях принимали участие все части Северного флота – подводные лодки, надводные корабли, авиация, ну и береговые части. Из моряков в помощь сухопутным частям 14-й армии формировали отряды морской пехоты. Из добровольцев-подводников был сформирован особый разведывательно-диверсионный отряд при штабе Северного флота. Были мобилизованы на военную службу суда гражданского и рыболовного флотов. На рыболовные траулеры, буксиры и лоцманские суда ставили 1-2 пушки калибра 45 мм, зенитные пулеметы, ну и мирные суда превращались в боевые корабли. Из 70 рыболовных траулеров в военно-морской флот летом 1941-го влилось 50. В июле 1941-го немцы начали активную охоту за советскими судами. 14 июля 1941 года немецкие миноносцы настигли сторожевик «Пассат» – это мобилизованный рыболовный траулер – и 2 корабля экспедиции подводных работ особого назначения – РТ-32 и РТ-67 – у Гавриловских островов. В результате неравного боя «Пассат» и РТ-67 погибли, а РТ-32 успел выброситься на камни. До последнего момента орудие «Пассата» вело огонь из 45-миллиметрового орудия. Капитан «Пассата», старший лейтенант Владимир Лаврентьевич Акуневич, погиб вместе со своим кораблем. Из экипажа «Пассата» выжило всего 2 моряков. 24 июля 1941 года немецкие эсминцы уничтожили невооруженное гидрографическое судно «Меридиан», занимавшиеся эвакуацией семей маячных смотрителей в город Архангельск. В результате расстрела беззащитного судна погибло 46 человек, из них 5 женщин и 3 детей, а спасти удалось всего 17 человек. 10 августа подвиг «Пассата» повторил сторожевик «Туман». До войны это был рыболовный траулер РТ-10 «Лебедка». В первый же день войны траулер был мобилизован в состав военно-морского флота, получил на вооружение 2 45-миллиметровые пушки, 2 зенитных пулемета, оборудование для постановки дымовых завес и глубинные бомбы. В районе полуострова Кильдин сторожевик «Туман» наткнулся на 3 немецких миноносца. Несмотря на полное превосходство противника в артиллерии и скорости, экипаж принял бой. В начале боя немецкий снаряд попал в мостик «Тумана», в результате чего погибли капитан корабля Лев Шестаков и комиссар Петр Стрельник. Несмотря на потерю командования, экипаж сражался до конца. Не спустив флаг, ведя огонь из носового орудия до последней минуты, «Туман» ушел под воду. Вот так сражались советские моряки Северного флота. Основной ударной силой флота была бригада подводных лодок в Полярном. К началу боевых действий бригада насчитывала 15 боеспособных подлодок, а к концу 41-го в строй ввели еще 5. Первоначально лодки были разделены на 3 дивизиона, которыми командовали Магомед Имадутдинович Гаджиев, Иван Александрович Колышкин и Николай Иванович Морозов. Моряки-подводники отважно сражались в тяжелейших условиях и стали образцами мужества и героизма для всего флота. 7 подводников стали героями Советского Союза. Магомед Имадутдинович Гаджиев посмертно, Иван Александрович Колышкин, Иван Фомич Кучеренко, Николай Александрович Лунин, Валентин Георгиевич Стариков и Израиль Ильич Фисанович и Григорий Иванович Щедрин. Героическая оборона Кольского полуострова и провал немецкого наступления на Мурманск имели большое значение для всей нашей страны. В порты Мурманска и Архангельска шли караваны судов от союзников СССР. Нападая на СССР, нацисты рассчитывали, что наша страна окажется в полной изоляции, никто не будет нам помогать. Однако товарищ Сталин умело склонил правительство Великобритании и США заключить с Советским Союзом соглашение о совместных действиях против гитлеровцев. Грузы от союзников к нам доставляли разными путями – через Иран, через Владивосток и дальше по Транссибирской магистрали. Но самым быстрым способом за 10-14 суток был морской путь – через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск и Мурманск. Порт в Архангельске замерзает, и поэтому незамерзающий порт Мурманска был незаменим. Первые конвои состояли из 6-10 судов, затем конвои серьезно укрупнились, иногда в них шло свыше 40 судов. Шли конвои от побережья Шотландии и Аркнейских островов, из Ливерпуля в Англии или из Рейкьявика в Исландии. В состав конвоев входили английские, американские и канадские суда. На них служили моряки из самых разных стран. Ближе к нашим берегам конвои союзников встречали советские корабли и авиация. Меры по охране конвоев были жизненно необходимы. Маршрут до Кольского полуострова проходил вдоль побережья оккупированной Норвегии, где располагались немецкие военные базы. Поэтому на всем протяжении пути корабли подстерегали серьезные опасности. На корабли конвоев охотились немецкие военные корабли, подводные лодки и боевые самолеты. Первый полярный конвой прибыл в Мурманск в конце декабря 1941 года. Последние конвои пришли к нам в мае 1945, и все это время их путь был сопряжен с большими опасностями. В начале 1942 года конвои подвергались постоянным нападениям и с моря, и с воздуха. Наш флот бросил на защиту конвоев почти все свои силы. Советские боевые корабли встречали конвои в районе острова Медвежий. Наша морская авиация тоже прикрывала их и защищала суда от нападений с воздуха. В воздушном бою по защите конвоя PQ-16 в 1942 году погиб один из прославленных летчиков, дважды Герой Советского Союза, подполковник Борис Феоктистович Сафонов. В своем последнем бою Сафонов сумел сбить 3 самолета врага. В составе конвоя PQ-16 шел советский лесовоз «Старый большевик». Лесовоз вез из Америки снаряды и самолеты. Старый большевик шел в хвосте ордера, и нацистские летчики сосредоточили атаки именно на нем. Поначалу экипаж умело отбивался огнем зенитных орудий и пулеметов. Капитан Иван Иванович Афанасьев и рулевой Борис Казенок искусно маневрировали, уклоняясь от бомб и торпед. Но в конце концов немцам удалось попасть бомбой в полубак. Взрывом был уничтожен расчет зенитного орудия. Сама зенитка разбита. Хуже того, взрыв бомбы вызвал частичную детонацию снарядов и пожар в трюме. у лесовоза вырвало часть обшивки и снесло одну дымовую трубу. Взрывной волной выбило иллюминаторы на мостике. Капитан был ранен осколками стекла. Британцы тут же заметили, что наш корабль горит, подошли, чтобы снять команду и добить лесовоз торпедой. Ну, тогда это было общепринятой практикой. Но советский экипаж бросить необходимые для фронта грузы и перейти на другое судно отказался со словами «мы не собираемся хоронить судно». Союзникам передали только 4 тяжело раненых моряков, после чего экипаж 8 часов боролся с пожаром и устранял повреждения. Советские моряки своими силами ликвидировали течь, потушили пожар и доставили ценный груз в Мурманск. Когда обгоревший лесовоз с искореженными взрывами над стройками без трубы вошел в порт, стоявшие в порту корабли встретили его орудийным салютом. Капитан лесовоза Иван Иванович Афанасьев, рулевой Борис Иванович Оказенок и помощник капитана по политической части Константин Максимович Петровский стали героями Советского Союза. Самые большие потери за всю историю понес полярный конвой PQ-17, вышедший летом 1942 года из Исландии. Конвой был атакован большими силами противника. В результате из 36 транспортов нацисты потопили 23. После таких потерь союзники некоторое время не решались посылать новые конвои. Полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, оказался на руку немцам и делал походы слишком опасными. Однако с декабря 1942-го, с наступлением полярной ночи, конвои снова регулярно пошли на Мурманск. В августе 1942 года, когда Северный флот сосредоточил все силы и внимание на защите конвоев, в наш тыл незаметно прокрался немецкий рейдер – крейсер «Адмирал Шейер». Уже тогда наша страна использовала Северный морской путь для проводки союзных конвоев с Аляски в Архангельск, но военных кораблей в Карском море у нас почти не было. На это и рассчитывали немцы. Они считали, что их рейдер с мощным вооружением будет безнаказанно уничтожать наши транспорты и транспорты союзников. Они назвали поход Шейера против Северного морского пути операцией «Вундерланд» – «Страна чудес». Однако немецкие планы сорвал подвиг ледокола Александр Сибиряков, приписанного к порту Архангельска. 24 августа 1942 года Александр Сибиряков вышел из порта Диксон Красноярского края и направился на новую землю. Он вез людей и грузы для строительства новых полярных станций. 25 августа сигнальщики Сибирякова неожиданно для себя увидели неизвестный военный корабль. Решив обмануть наших, немцы подняли американский флаг и сообщили по радио, что их корабль – это американский крейсер «Тоскалуза». Но английский язык немцы знали плохо. Наш экипаж решил, что перед ними японский крейсер «Сиосима». Японских кораблей в Карском море быть не должно, и наши сразу заподозрили, что это ловушка. Примерно 20 минут наш капитан переговаривался с немцами, все больше убеждаясь в том, что перед ним враг. В конце концов, капитан Сибирякова, старший лейтенант Анатолий Леонидович Кочарава, понял, что это немцы. Капитан принял решение полным ходом идти к острову Белуха и там выброситься на мель, чтобы спасти экипаж и груз. На советском ледоколе сыграли боевую тревогу и приготовились дать бой. Вооружение Сибирякова состояло из 2 76-мм пушек. И это против 6 283-мм и 8 150-мм орудий в бронированных башнях у Шейера. Немцы поняли, что советский капитан их раскусил. На Шейере взметнулся нацистский флаг. Немцы потребовали прекратить радиообмен и лечь в дрейф. Нацисты надеялись, что советский ледокол подчинится. Однако Кочарава требования нацистов не выполнил. Положение для нашего экипажа было совершенно безнадежным. Однако Сибиряков поставил дымовую завесу и открыл огонь, одновременно докладывая о ходе боя. 25 августа 1942 года в 13:45 радист Сибирякова сообщил: «Началась канонада, ждите, и нас обстреливают». Наши артиллеристы попали по Шейеру и сумели повредить незащищенные зенитные автоматы на палубе, ну а немцы ответили огнем из всех орудий. Стреляли они метко и 4 раза попали в ледокол. В результате попаданий было разбито 1 орудие, погибло около 30 моряков. Ледокол загорелся, лишился хода и начал погружаться в воду. Капитан Кочарава был ранен в живот и в руку. Его заменил помощник по политической части Зелик Абрамович Елимелах. В 14:05 радио ледокола передало последнюю радиограмму. Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте. Часть экипажа спустила шлюпки и отошла от ледокола в надежде спастись на острове Белуха. Елимелах открыл кингстоны, чтобы затопить ледокол и не дать врагу захватить судно. Этот бой, который длился менее часа, дал гарнизону порта Диксон возможность подготовиться к отражению нападения немецкого рейдера. Все советские, британские и американские корабли на Северном морском пути были предупреждены о немецком крейсере и сумели избежать встречи с ним. А когда адмирал Шейер подошел к Диксону, его встретила огнем наша тяжелая береговая батарея. Встретив такой отпор, командир Шейера не решился высаживать десант и ушел в Норвегию. Незамерзающий порт Мурманска был стратегически важен. В этот порт приходили конвои союзников, доставляющие военную технику и другие грузы. В связи с этим немецкая авиация постоянно город бомбила. Жители Мурманска, Архангельска, Карелии и других регионов Севера и Заполярья испытали все трудности и опасности военного времени. По количеству сброшенных за годы Великой Отечественной войны на город бомб, столица Заполярья уступает только Сталинграду. С 1941 по 1944 год на Мурманск было совершено около 800 налетов вражеской авиации. Порой за один день немцы сбрасывали по несколько тысяч фугасных и зажигательных бомб. В городе было разрушено и сожжено свыше 1500 домов, несколько сотен производственных и служебных зданий. Деревянные кварталы Мурманска выгорели полностью. Под конец битвы в Заполярье в Мурманске осталось всего 1/4 довоенных зданий. Жители Мурманска, лишившиеся крова, были вынуждены рыть землянки и жить в землянках. Профессор Мурманского университета Алексей Алексеевич Киселев описал налеты 1942 года в своей книге «Мурманск. Город-герой» так. Особо сильные воздушные налеты на Мурманск фашисты совершили в четверг, 18 июня 1942 года. Он стал одним из самых страшных в истории Мурманска наших дней. С раннего утра и до поздней ночи враг бомбил город. После 11 часов посты воздушного наблюдения засекли усиливающийся гул самолетов. Со стороны Абрам-мыса шли самолеты, очень много. Группа пошла в пике на рыбный порт. 3 самолета бомбили судоверфь. Большая группа над городом, взрывы у 5 углов, на улице Профсоюзов, у оврага бомбили весь район. Не успели мурманчане опомниться после бомбардировки, как появилось еще 2 группы самолетов, одна с севера, другая с юга. И вновь в Мурманске наступил ад кромешный, не работает телефон, нет электричества, горит порт, горит центр города, зажигалки буквально сыплются с неба, и кажется, что горит все, кажется, и не выжить. Неужели с этим еще можно бороться? И неужели вот эти обыкновенные люди не только боролись и выжили, но и одолели, и этот пожар, и все остальное на их трудную долю выпавшее? На улице Полярные Зори и Челюскинцев в тот день летели с неба какие-то большие то ли ящики, то ли чемоданы. Оказалось, это кассеты с множеством зажигательных бомб. Бойцы МПВО, жители домов только приступили к тушению пожаров, а на город накатывает новая волна бомбардировщиков. Чтобы помешать жителям бороться с пожарами, они сбрасывали вперемешку осколочные и фугасные бомбы. По северо-восточной части города разлилось сплошное море огня. Как свечи горели деревянные дома улиц Маркса, Володарского, Октябрьской, Либкнехта. В сплошном дыму и пламени были улицы Челюскинцев и Ленина. В центре города полыхали здания отделения Госбанка и милиции. Горело вообще все, что могло гореть – сараи, телефонные столбы, газетные киоски, щиты для объявлений. Тлела земля, накалились камни. Люди, бросившиеся к своим домам, ползли по улицам, прикрывая одеждой головы и лица. Настолько сильно бушевало пламя. Те мурманчане, что прятались в щелях, вырытых во дворах домов, задыхались от дыма. И если бы не сандружинницы и милиционеры, своевременно позаботившиеся о них, то, возможно, еще многих мурманчан не досчитались бы в этот день. И, невзирая на постоянную опасность, продолжал работать Мурманский порт. Рыбакам приходилось добывать рыбу в боевых условиях. Их в любой момент могли атаковать и атаковали вражеские самолеты и корабли. Однако советские рыбаки постоянно выходили в море и вели лов рыбы, невзирая на опасности. Несколько эшелонов с рыбой удалось отправить в осажденный Ленинград. Предприятия Мурманска и других городов полуострова – Кировска, Мончегорска, Кандалакши – в кратчайшие сроки освоили выпуск стрелкового вооружения и боеприпасов. Не меньший вклад в победу на Крайнем Севере внесли жители Архангельской области. Вся промышленность региона была перестроена на производство снаряжения и вооружения для Красной Армии. Хотя от линии фронта до Архангельска было далеко, город тоже бомбила немецкая авиация. Всего за 3 года войны ПВО Архангельска зафиксировало 465 налетов на город и порт. Особенно жестокие налеты на город немцы совершили в августе и сентябре 1942 года, когда в город пришел конвой PQ-18. Тогда на город было сброшено 21 тысяча зажигательных и 96 фугасных бомб. Погибло 86 мирных жителей, 117 получили тяжелые ранения. Свой вклад в оборону Заполярья внесли и представители коренных народов Севера. Они служили вместе со своими оленями в составе советских оленьих транспортов. Эти особые подразделения общей численностью более 600 человек, а с ними более 7 тысяч ездовых оленей, позволяли своевременно доставлять к линии обороны подкрепления, боеприпасы, снабжение, продовольствие, а также проводить эвакуацию раненых из прифронтовой полосы. Оленьи упряжки спокойно проходили там, где колесная и гусеничная техника были бессильны. Ну а к осени 1944-го ситуация в Европе серьезно изменилась. В ходе блестяще проведенной в Белоруссии операции «Багратион» советские войска полностью уничтожили группу армий «Центр». Была освобождена большая часть советской Карелии. Финляндия вышла из войны. Ну и пришла пора нанести решительный удар по врагу на севере. И в начале октября 1944-го советские войска в Заполярье пошли в наступление. 14-й армии под командованием генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Щербакова была поставлена задача уничтожить основные силы вражеского горнострелкового корпуса, который закрепился в районе Печенги. Советские сухопутные силы поддерживала 7-я воздушная армия, с моря – силы Северного флота. Успеху наступательной операции способствовала боевая работа моряков-разведчиков Северного флота. 2 отряда под командованием капитана Ивана Палыча Барченко-Емельянова и лейтенанта Виктора Николаевича Леонова высадились на занятой противником территории. Разведчики подкрались по бездорожью и внезапно атаковали вражеские батареи, на мысе Крестовом. Батареи были захвачены, а разведчики еще и сумели справиться с подтянувшимся на помощь гитлеровцам подкреплением. Капитан Барченко Емельянов, лейтенант Леонов и отличившиеся в ходе этой вылазки старшина первой статьи Агафонов и старший краснофлотец Пшеничных были представлены к званиям Героев Советского Союза. За героический прорыв торпедных катеров Северного флота в Печенгском заливе и высадку десанта командир отряда катеров капитан-лейтенант Александр Осипович Шабалин был награжден второй медалью «Золотая звезда» и стал дважды Героем Советского Союза. К середине октября советские войска освободили Печенгу, а с 18 октября гнали врага уже по Норвегии. Советский Север был освобожден полностью, а к концу октября была освобождена и Северная Норвегия. Наши передовые части вступили в норвежский город Киркинес, где нынче стоит памятник советскому солдату-освободителю. При вступлении в Норвегию советские войска поднимали не советские, а норвежские флаги, демонстрируя уважение к стране и ее жителям, которые 5 лет жили в нацистской оккупации. К ноябрю 1944 года наступательная операция Красной армии на Крайнем Севере была блестяще завершена. Война в Заполярье закончилась. Освободив северные районы Норвегии, войска Красной армии вернули власть норвежскому правительству, а сами вернулись в СССР. После победы в Заполярье советские люди на севере с энтузиазмом, умом и трудолюбием восстановили свои города из руин. В послевоенное время Мурманск стал самым большим в мире городом за полярным кругом. Страна признала подвиг севера в 40-летнюю годовщину победы. 6 мая 1985 года Мурманску было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». А вот норвежских патриотов-коммунистов после войны на родине ждала тяжелая судьба. Дело в том, что Норвегия тут же присоединилась к НАТО, и в 1952 году Норвегию охватила волна шпиономании. Многих норвежцев, сражавшихся против нацистов, подозревали в измене. Например, Асбьорна Сунде, который в годы войны возглавлял группу подпольщиков в Норвегии и работал при этом на разведку Великобритании. Так вот, его посадили на 8 лет, якобы за работу на СССР. Ну, проще говоря, посадили за то, что он был коммунистом. Опасаясь за то, что могилы советских воинов, павших при освобождении Норвегии, могут быть использованы русскими как предлог для приезда советских разведчиков, норвежское правительство провело операцию «Асфальт». Местному населению платили 5 крон за мешок из-под асфальта, набитый костями наших бойцов. В итоге все останки были собраны в одной братской могиле. Останки наших бойцов, благодарные норвежцы, свалили в одну братскую могилу в Киркинесе. В октябре 2019 года, в 75-ю годовщину освобождения Норвегии, король Харальд V поблагодарил советских воинов за подвиг. После начала СВО к памятнику освободителям российских дипломатов больше не приглашают. Благодарности у наших северных соседей хватило всего на 75 лет. Ну а если не сохраним память о подвигах предков мы, никто другой хранить ее не собирается. Все будет умышленно стерто и вычеркнуто цивилизованными европейцами. Ведь для них Гитлер навсегда свой, а вот товарищ Сталин – чужой. Кстати, присмотрись и у нас, к тем, кто считает так же. Вечная память советским воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины в советском Заполярье. Вечная память павшим за освобождение Северной Норвегии.
Ты Здорово. На машине хочешь прокатить? За рулем пошли, да? Ну, а ты что, кто первый, а? Все по очереди. Все по очереди. Детишка, все постирано, все сделано.
Ирина, печенье.
Печенье ко мне туда.
Сухое молоко сюда?
Сюда.
Давай тут открывать мне.
Мы такую даже не видели, звучунки.
Бывает, да. Я велосипедик Сережа, мы тебе привезли. Видела, розовый стоит? Что еще хотелось? Что-нибудь какую-нибудь вкусняшки хотела? Вкусняшки, зефир. Зефир куда? Ну, мы привезем, да, детям?
Обязательно, несомненно.
Большая благодарность за вашу помощь. Все дошло, все приехало. Ребята из Берлина, спасибо вам. Олег, Гея. Все поедет, скоро повезу, завтра откатываемся. Вот Евгений, через которого вы помогаете, Господь, через который всех нас соединяет, объединяет. Так что собираемся, работаем, будем стараться победить.
Я хотел бы выразить огромную благодарность Евгению и его каналу «Крепкое слово». Ребята добрались до нас, до бригады «Волк». Привезли нам гуманитарную помощь, тактические очки, теплую одежду, термобелье ребятам. Пока есть такие ребята, победа будет за нами. Спасибо огромное.
Вот, ребятушки, берем Майки 3 Т. 4 штучки наши.
Слова благодарности каналу «Крепкое слово», жить эту пару особенно. За своевременное оказание помощи в доставке, в сборе на необходимые для нас инструменты, оборудование. Отдельное спасибо Дмитрию и его товарищам за то, что они приобрели данный стол. Жеке отдельное большое спасибо, что он быстро все это привез, доставил. Это нужно было вчера, и он вчера это сделал.
Дорогие наши друзья и товарищи, вот этот автомобиль. Службы безопасности, ответственный за это товарищ Ангел. Трудитесь, ездите, работайте.
Спасибо большое.
Первая диверсионно-штурмовая бригада «Волки» благодарит компанию Air Trans за оказанную помощь, за новый автомобиль. Будем стараться, и победа будет за нами. Спасибо.
И, друзья, крепкое слово. Раз. Привет, дяде Саше, передаем нашему другу Зеверюку Бедуну. На испытание передается вот такие машинки от дяди Саши.
315-900 КВ, потянут 3,5 килограмма точно.
Хотелось бы выразить благодарность движению «Северный человек» и лично Евгению Александровичу Гольману за помощь в подготовке бойцов, которые отправляются на фронт, и за помощь всем братьям, которые сейчас находятся на фронте. Вашими поступками, вашими делами мы приближаем нашу победу, нашу общую победу.
Выражаем огромную благодарность и признательность за постоянную помощь и поддержку в виде сбросов и других комплектующих для нашей работы. Колек, дядя Юра, спасибо вам большое. Вы вместе, победа будет за нами.
Ну, я лично от себя добавлю, нахожусь у ребят в святыне святых, где собирается это все, где улетаешь, наши птички врага бьют, это уже сбросы перевалит за 1000. И весь фронт, поезд от Курска до Солидара, наши ребята бьют врага днем и ночью. Поэтому, ребят, огромное спасибо всему Муромскому району, от ваших земляков. Победа будет за нами, враг будет разбит. Все будет Россия, газ рубит.